Друзья мои, потихонечку будем собираться. Я тут прочитал вопросы и ужаснулся. Они очень глубокие, очень разумные, очень глубокие вопросы. Очень, очень зрелая аудитория, вы очень разумные люди. Очень. Спасибо вам большое. Итак, такой вопрос есть. Есть ли смысл пытаться начинать отношения, когда нет никаких астрологических указаний на начало отношений? Это как астрологу мне вопрос. Ну, и понимаю, как психологу, занятым этим. Очень мудрый вопрос. И если этот вопрос задан мужчиной, значит, он думающий человек, разумный человек, с хорошими качествами характера мужскими. Если даже в голову такое приходит ему. С одной стороны, оценить положение планет, что тоже является частью знания, да, о деталях. В том числе, чтобы начать действовать вам, например, мужчина, он думает о создании семьи. Он должен изучить природу свою хорошенько. Желательно не свои оценки сам себе втирать. Я считаю, что я вообще-то классный. Да. А найти человека, чье мнение он бы мог выдержать о себе. Понимаете? Ну, то есть, это кто этот человек? Человек, который участвует в вашей жизни, который сострадает вам, но который бескорыстен. Спросите у родителей, они, конечно, участвуют в вашей жизни, но они не бескорыстны. Спросите у прохожих, они бескорыстны абсолютно. Они говорят, да, давай, выходи замуж, классная девчонка, дуй. Но им совершенно плевать на вас. Значит, нужен уникальный человек. У него есть участие, сострадание к вам. Ну, он хочет, чтобы вы были счастливы. Но ему от этого ничего не будет. Кто это? Духовный наставник, самый лучший персонаж. Если есть среди друзей такой человек, то это замечательно. Или старших, близких, родственников, это замечательно. Прямые родители не годятся по одному критерию, они корыстны.
Куда ты? Ты что? Ты что, водитель в нашей семье? Наташенька, ну ты куда же ты? Че, он баранку всю жизнь будет крутить? У нас водил сроду не было в семье. Знаете,
какое дело? Это человек, ну, вдохновлен. Может быть, он через год поступит в вуз учиться и станет блестящим врачом или, я не знаю, лектором, или неважно. Он жил без женщины, ему баранка устраивала. Не для кого жить. Воодушевление придет через то, что появится родной человек близкий. Понимаете? Родители вмешиваются, у них свои экономические соображения. Под видом мама плохого не пожелает.
Да тебе еще учиться надо, куда тебе замуж? Ты потом выйдешь замуж, до свидания, вся учеба, бла-бла-бла-бла.
А если я учиться буду до 29-35, что тогда? Тогда до свидания замуж, а не до свидания учеба. Все гораздо сложнее становится, врачи напрягают, ум напрягается, срок большой. А как я рожу? От кого мне рожать? Мне же надо еще время полюбить. Да? Неплохо полюбить от того, от кого рожаешь. Потому что Булат Акуджава пел, что от... Вы знаете Булат Акуджава в Перми как? Ничего? От любови бедной сыночек будет бледный. Понимаете? Если у вас нет любви между супругами, кого вы рожать собираетесь? Ботаника. Да? Ботаниками обзывают таких детей. Они умные, но они совершенно неадекватны в общении. Единственное, что они умеют учиться все время, а строить отношения не умеют. Почему? Потому что их родители ботаники, они его зачинали как ботаника.
Ну, просто я училась, однокурсник, хороший парень такой. Он один меня жирный не называл, по крайней мере.
Такой выбор я знаю. У меня такая история есть в моей консультативной практике. Женщина согласилась выйти замуж по одному признаку только. Мужчина единственный не называл ее жирной. Она была полная женщина. Не сильно. Знаете, что произошло? Через 20 лет она похудела. И поняла, что брак больше не имеет смысла. Теперь никто меня не называет толстой. Знаете? Поэтому это хорошее настроение для мужчины так размышлять об этом. Правильное умонастроение. И если вы хотите сделать кого-то счастливыми, да, если вы сделать хотите женщину счастливой по-настоящему, это бескорыстно плевать на планетный период. Но вы должны знать, что возможности сделать ее материально счастливой, ну, дом, там, дети, машина, там, что-нибудь, классические ценности, так называемые, то у нее могут быть к этому препятствия. Ей по судьбе это не положено пока. Ей муж не положен, может быть, пока. Но не может быть, чтобы вам не был положен человек, который является вашим доброжелателем, хочет о вас заботиться и горячо вас любит. Такого не может быть. По судьбе не положено. То есть судьба может помешать женщине вступить с ней в близкие отношения по причинам здоровья или женщине испытывать неописуемое воодушевление от идеи об одной мысли, что будут близкие отношения. Потому что у нее какой-то опыт есть жизненно неприятный, влияют планеты по-своему. Да. Мужчина может не быть способным по ее судьбе дать ей какое-то благополучие, которое бы он хотел дать. По ее судьбе не может дать, понимаете? Но запретить любить женщину ни одна планета не может. Запретить ее слушать? Какая планета? Если она глухонемая, тогда можно переписываться с ней. Если она глухая, немая, слепая, извините, такой мальчик, батюшка один на Украине, он детский дом, может быть, этот фильм вы видели, детский дом. Монах по статусу, батюшка, священник, 33 ребенка усыновил, построил для них дом, построил для них церковь при монастыре, маленькую детскую церковь, дом. Трогательный фильм очень. Один мальчик не видит, не слышит и не говорит. Общается только прикосновениями. Приходит и там пальчик подержать, и погладить его, и все, и для него это целая беседа, понимаете? И монахи приходят, они так общаются с ним. Он может выражать любовь, он может получать любовь так. Нет таких планет, которые бы мешали бы. Первое. Заботиться о женщине. Нет таких планет. Второе. Которые бы мешали бы пытаться понять женщину. Окей, вы не можете понять, она очень странная. На нее повлиял Раху и Сатурн. Две тяжелые планеты. Раху, она сама от себя в ужасе. И не знает вообще, что о себе говорить. Так. Но желать ее понять может человек. Он говорит, давай сходим к астрологу. Астролог говорит, это Раху. Он говорит, все, я теперь понял, бедная ты моя, любимая ты моя. Все. Вот как тебя тут, понимаешь, скрутило. Ну, я покажу этому Раху. И третье. Никакая планета не может помешать вам уважать женщину. Это три проявления любви мужчины. Три проявления любви мужчины. Если мужчина готов заботиться, желать понять женщину, желать хотя бы понять. Понять ее нелегко. И готов уважать ее просто за то, какая она есть. И уважает ее не за те планеты, которые у нее сейчас работают. Понимаете? Планеты иногда женщины делают депрессивной, иногда делают ее слишком активной, иногда беспокойной, иногда неверной. Бывает, планеты сбивают прицел, людей заносят. Да. Планеты очень сильно действуют. В этом смысле они очень сильно действуют. Но мужчина говорит, я знаю, что она чистая, светлая. Вот у меня фотография, вот она. Вот моя любимая она зайка на елке новогодней. Котенок. Я ее обожаю. Вот это она настоящая. Все остальное планеты, я ее уважаю. Но она же так вот ведет себя, недовольна, ходит целыми днями. Она что-то там тебе говорит, она там то. Ну что? Это просто это внешний мир планеты. Она хорошая, я знаю. Она у меня хорошая. И это не сентиментально, это в знании. Понимаете? Настоящая любовь, она дает видение личности, а не планет. Понимаете? Когда мужчина не любит, он видит планеты только, влияние планеты. Когда он любит, он видит женщину настоящую и легко отделяет. Это просто планеты. Или он, это просто у нее сейчас этап такой, в ее организме и в психике происходят этапы, у нее меняется настроение. Но это не значит, что она меня не любит. Она любит меня, просто никак не может это выразить. Кроме как одной чудесной фразы. Ты в этом не виноват. Это единственное выражение любви женщины в плохом настроении. Единственное. Ей сказать «люблю» очень трудно. Знаете почему? Потому что я себя такой дрянью чувствую, что какая разница, кого я там люблю. Кого обрадует, что такая дрянь кого-то любит, понимаете? Мне так точно самой собой, что если я сейчас скажу «люблю», все равно, что человека обозвать. Знаете, грязный бомж подходит к вам. Представьте, мужчина, наглядно. Грязный бомж подходит, говорит такой: «Серега, вы не Серега». Но для него Серега. «Серега, это ты! Братан, да я ж тебя люблю, дай поцелуй». Грязный, братан. Вы будете рады, что такое выражение любви? Скажите, да-да, хорошо. Извините, я опаздываю, да-да, я не Серега вообще-то. Да ты что, Серега, брось, стой, я тебя обниму хотя бы. Понимаете? Вот так себя женщина чувствует, как будто она вот такая. Когда у нее проходит этот этап очищения, то есть психика. Ей сказать «люблю» не потому, что она не любит, а потому, что она думает, кому, кого порадует такое «люблю». Что ж тут радостного, что такая женщина скажет «люблю». Мужчина думает, так разлюбила, все. Ну, что не так, он начинает сразу. Что у тебя с лицом? Что не так? Что ты всем недовольна, короче? Все, он все на свой счет. Это наша шизофрения. То есть все зависит от нас, правильно? Если женщина счастлива, это, конечно, моя заслуга. Если она несчастлива, то какие еще могут быть причины, правда? в этом мире все только из-за меня происходит. Я пуп Земли. Я что, я мужчина. Эти вещи надо знать. Поэтому планеты не могут помешать вам заботиться о женщинах, ухаживать. Даже с ним не положено выйти замуж, например, или это не ваша судьба, когда мужчина ухаживает, он поднимает самооценку женщины, он дарит ей подарок. Это бескорыстный вид служения, ухаживать за девушками, не пользуясь ими. Это вид бескорыстного пожертвования. Ухаживание за девушкой не желает от нее получить взамен, хотя вы неизбежно получите. Да? Если не знаете, что получите, пробуйте иногда пригласить девушку на свидание, а иногда Руслана Нарушевича. Я пришел, просто с вами посидели, что-то за политику поболтали. Я говорю, ну как у вас тут, мэр нормальный, Перми. Губернатор ничего такого, нормальный. Да, нормальный. Машины какие у вас, а у нас вот такие. У нас тоже классные. Лада Карина, тут у вас Карина, тут и все, и такая есть. Иномарк, да, иномарк. Поговорили. Я говорю, как вы себя чувствуете после свидания с Русланом Нарушевичем? Ну, нормально, мужик, все. Теперь пригласили одну из слушательниц. Она не пришла, как вот была на лекции, понимаете? Чёрсочку, блузочку нарядную, там, сапожечки, платочек, все. Он улыбается. Руслан Нарушевича пригласите на ужин, сел, поел и ушел. Все, нормально, спасибо, Сергей, большое спасибо. Григорий, классный, вкусно все было, спасибо. Теперь пригласите женщину. Тот момент, когда вы отдаете, ну, тот момент, когда мужчина отдает женщине что-то, он уже все получает. Тут будут вопросы еще на этот счет. Пока примите на веру. Но кто не верит, если кто-то не верит, я все-таки советую вам, поэкспериментировать. Пригласите иногда на свидание мужчину, ну, как бы, который адекватен, поймет, в чем дело. Да? И почувствуйте разницу. Никакой энергии из него особенно не исходит. Просто посидели, поговорили, и все. Женщина, она светится. Просто лучи исходят от нее. Это женская энергия, радости, удовольствия. Мужчина чувствует значимость свою. Поэтому в этом фокус, что если вы будете ориентироваться на планетный период, строя отношения, выходя замуж и женя. Что вы будете делать, когда уже будучи женатым, имея двое детей, поймете, что планетный период закончился? Интересно. Мне интересно это просто. Или что у вашей жены такой планетный период начался, что мама не горюй. Что вы тогда будете делать? Потому когда мужчина не считается в своем... Это... Отношения стоят выше кармы. Отношения – это духовная вещь. Они не зависят от судьбы и планет. Конечно, планеты открывают двери, больше располагают к счастью в семейной жизни, меньше располагают к счастью. Но они не располагают больше или меньше к желанию любить человека. Понимаете? И если мужчина находится в настроении дефицита, у него нет отношений никаких вообще. Ни друзей, ни единомышленников, ни любви старших, никаких. То он пойдет к женщине, чтобы жрать ее, понимаете? Просто. И пока планеты будут давать жрать ее, он будет ей доволен. Когда планеты скажут, все, кран закрыт, он будет недоволен и начнет искать другую женщину. Поэтому это вопрос серьезный очень. Сложилось ощущение, пишет автор записки, что в одно время все попытки безуспешны, а в другое при малых усилиях есть определенные результаты. Иногда в определенное время результаты приходят благодаря длительному периоду бесплодных попыток. Понимаете? Чайник со льдом просто был, понимаете? Вы кипятили его, кипятили. Да достал он вообще, тишина в нем, в чайнике, ничего. Даже теплым не стал. Вы плюнули, оставили его до утра. Он дотаял до конца, согрелся комнатной температурой. Утром заходит, раз, 15 минут, все здорово. Но если бы вы не приложили этих усилий вчера, сегодня бы за 15 минут не разогрелось бы. Поэтому карма очень сложный процесс. Есть вот эти режимы торможения, механизмы. Лед, эффект льда. Усилия прилагаются, а эффекта нет, результата нет. Но это не повод прекращать их прилагать, понимаете? В один прекрасный момент, когда вы уже поймете, что да все с этим чайником, провались он пропадом, никогда не закипит. Странно, чудо! Закипел, не подавал никаких признаков, понимаете? Мы не знаем, что у нас, каковы исходные данные у нас, понимаете? Поэтому люди... Достижение успеха делится на три категории. Это бегуны, прыгуны и пешеходы. Вы, возможно, об этом слышали. В достижении цели. Да? В плане достижения цели. Кто такие бегуны? Человек услышал знания. Девушка посидела на семинаре.
все записала тщательно, как вот сейчас девушки записывают, первый ряд тщательно, вышла с семинара, завтра уже с молодым человеком сидит во втором ряду, чтобы не светиться сильно. Все, познакомилась, нет проблем. Это называется, у нее был теплый чайник изначально. Так, знание подогрело, все закипело. Второй тип девушка пришла, выслушала, все записала, попробовала, не получается. Пришла на следующий семинар, попробовала, потом послушала еще лекции. Стало немножко получаться. Немножко получаться, уже стали мужчины обращать внимание. Странные сначала мужчины. Она послушала лекции, позволила странным сначала обращать внимание. Потом посмотрела, что все менее и менее странные обращают внимание. Продолжала знакомить. И потихоньку, потихоньку ее отношения развились. Третья категория. Женщина прослушала один семинар. Где мужчины? Женщина прослушала второй семинар. Где мужчины? Женщина прислушала все семинары. Где мужчины? Никто не интересуется, никто не ухаживает. Она прошло 5 лет. Да. Но она все-таки что-то пыталась там как-то делать, все-таки искренне старалась, неудачи сплошные. Да. И вдруг, бам, короче, через 10 лет просто без всяких семинаров вышла счастлива замуж. Все. Закипел. Понимаете? Очень важно знать, чтобы вас не обескураживало, что есть 3 типа судьбы в разных сферах нашей жизни. Где-то мы прыгуны, где-то мы бегуны. Например, кто научился с первого раза плавать, поднимите руку. Ну, просто вот пошел в воду, зашел в воду, поплыл сразу. Нет таких. Ну, бывают люди, говорят, меня бросили там в воду, я поплыл. Не дай бог, такое обучение. Например, кто быстро научился на велосипеде кататься, поднимите руку. Без проблем просто. Так, поехали. А кто долго довольно мучился, все 2 колесика дополнительных не могли отстегнуть вам. В разных. Кто английский выучил быстро, знает английский, пожалуйста, английский. Кто знает английский язык? Может, я не с тем семинаром приехал, я преподаватель английского. Потому что вас надо английскому научить. Полная концентрация и знание деталей. Все. И знание самое главное, зачем вы хотите знать английский неплохо. Не просто знать английский. Как я себя хочу чувствовать, когда я буду знать английский? Тоже знание применимо. В любом случае, кто-то успевает быстро выучить язык, но плохо научится плавать. Кто-то быстро научится плавать, но не может никак совладать с велосипедом. Кто-то быстро получает образование, но никак не может выйти замуж. Кто-то быстро выходит замуж, но с образованием довольно туго. То есть это зависит от положения кармы. В разных сферах жизни у нас где-то теплый чайник, где-то ледяной, а где-то просто комнатная температура. Понимаете? Поэтому делать выводы самое глупое, что если я успешно в учебе, я также буду успешно в браке. Это безумие. Или если вот эта женщина вышла просто вот 2 семинара, и она чик, и все, у нее так надо же, какая? У меня нету, где они? Вот они где все, они вот, она всех забирается. Да ей не нужны все, ей только нужен один, успокойтесь. Да. Это зависть называется, если что. В Латвии это называется зависть. Следующий вопрос. Будьте добры, затроньте тему об отношениях родителей и детей, которым уже более 15 лет. Если затрону, то мы до утра будем ее трогать, понимаете? Но в целом, давайте, раз есть вопрос, мы поговорим. В чем особенность детей 15 лет? Все ваши издевательства до 15 лет над детьми? А я ответил на вопрос уже, да? Как это вы так говорите? Мы любим детей, мы не издеваемся над ними. Я говорю, существует 2 вида издевательств. 2 вида издевательств. Сейчас мы рассмотрим 2 вида издевательств над детьми. Дальше уже сами решите, издеваетесь вы здесь над детьми или не издеваетесь над детьми. Итак, отказ ребенка сотрудничать это называется. То есть самая большая проблема в том, что дети становятся невосприимчивы. Я правильно понял записку или нет? Самая большая проблема дети 15 лет, они просто отказываются взаимодействовать с вами. Ну, то есть в большей или меньшей степени. Как бы могут слушать, но ничего не делать, могут вообще не слушать, да. Могут слушать, делать, но быть этим очень недовольным. Это так девочки делают обычно, да. Да? Поэтому существует 2 основных причины, почему возникают серьезные проблемы на этом этапе. Во-первых, должен сразу сказать, да, что любая проблема, которая возникает сейчас его. Любая проблема, которая возникает в отношениях, она возникает в 2 фазы, на 2 этапах. Со здоровьем также, с налогами также, с долгами за отопление также. Есть санскритские слова, которые объясняют в древних текстах эти 2 фазы, я не стану называть. Итак, 1-я фаза. В этой фазе
можно все изменить. Да, если хотите, разделите в плане отношений с ребенком на следующие два периода. До 14 лет и после 14 лет. В браке это первые 3 года и все, что дальше. Итак, в первой фазе все можно изменить, но вы не видите никаких оснований. А зачем? Слушает меня, вот я накричала, послушал, треснула, успокоился. Классно. Говорю, балда, на футбол тебе надо. Вот такая реклама у вас есть, какого-то сока. Я видел, я не знаю, здесь, ну, одно из российских каналов. Сок какой-то. Жена им, добрый, какая-то фирма сок делает. Жена говорит, я думаю, что ему надо математику изучать. Отец говорит, я думаю, его на футбол надо отдать. А мальчик там гоняет прямо в квартире, мяч гоняет, там все. Он говорит, смотри, какой, с него полно энергии. Она говорит, нет, на математику. Именно потому, что у нее с футболом все нормально, надо еще и голову развивать, мама говорит. Видели эту рекламу? Довольно мудрая реклама. И вдруг, бам, разбилась ваза, он мячом как заболел. Родители поворачиваются, отец такой, Суворовское училище. Мама такая, с математическим уклоном. Поэтому в первой фазе, до 15 лет, до 13 лет, все можно изменить. Но мы просто буреем. Я другого слова не скажу вам, как папа 2 взрослых детей, 1 маленькой девочки. Мы просто наглеем. Потому что ребенок податлив, готов принимать то, что мы делаем, то, что мы втюхиваем, свои идеи, свои амбиции, свои ожидания. И он это терпит. Наши эмоции еще терпят. Которые по любому поводу могут. Если у вас плохое настроение, у вас есть дочь, и у вас плохое настроение, что надо сделать? Угадайте. Надо зайти в комнату дочери. И у вас будет повод проявить свое плохое настроение. Свой гнев. Если у вас сын, попросите дневник. Обязательно там найдете что-нибудь написанное красными чернилами, чтобы на него нарать. И мы буреем просто, наглеем, и до 12 лет нам это сходит с рук. Но после 12 начинается вторая фаза. Все очевидно, что у нас проблемы в отношениях, но уже ничего нельзя изменить. Любая проблема в этом мире начинается в эти 2 этапа. В первой фазе все можно изменить, вы не видите никаких оснований. Если вы попросите людей разумных сказать, скажите, надо что-то менять, и что можно изменить, то разумный человек со стороны, мудрый человек, скажет, да, у вас будут в ближайшее время проблемы, если вы сейчас не прекратите делать. Вам кажется, что у вас все в порядке, у вас все не в порядке. Приложите усилия здесь, изучите здесь, нужно больше знания, нужна более полная концентрация. Да? Если человек со стороны вам скажет, и вы его примете, вы начнете действовать и избежите второй фазы. Второй фазы, в которой что? Да? Все можно, то есть все уже очевидно, проблемы, развал, но уже ничего нельзя делать, просто терпеть, понимаете, просто терпеть. Вот если автор записки вошел в эту фазу, то первое, о чем попрошу вас, терпеть. Потому что терпеть вы не сына терпите, а то, что вы не ребенка. Вы терпите сами себя, то, что туда упрессовали, понимаете? Очень важно. Ответственность родителей после 14 лет принять, что сейчас ребенок просто мне выдает то, что терпел от меня все эти годы. А что он такого терпел от меня в эти годы? 2 вещи, которые дети терпят. Основные. Из-за чего они блокируются с течением времени. Первое. На природу ребенка абсолютно наплевали. Первое. Вам не важна его природа. Вам важно, что он ваша родимушка-кровинушка. И что должен быть такой же, как я. Все. У нас слюнявых баб с детства не было. Че он ревет опять? Папа такой говорит. Че он опять ревет? Че ты как не... Ты мужик растешь, че ты тут сопли пускаешь, слюни, понимаешь? Есть тип людей, которые сострадательны и уязвимы эмоционально, независимо от пола. Это люди, священники будущие, врачи будущие, психологи будущие. Для них получать сострадание – это самое высшее качество или высшая ценность в детстве. Для них самое большое уничтожение их психики, если говорить, что ты сопли пускаешь, как баба здесь, мужиком растешь совсем ты вообще. Например, или наоборот, ребенок, который имеет огненную природу, этот... Второй тип, которым требуется обычно подготовка и система. Суворовское училище с математическим уклоном. Если этот ребенок дерется, и вы в ужасе от того, что его дерется, почему? Потому что я не дрался никогда, или я не дралась никогда в детстве. Я говорю, ну и что, о чем это говорит? Ну как, это же мой ребенок, почему он дерется? Да вообще тут вашего ничего нет. Мой папа, он был великим философом, и остается великим философом, одновременно будучи капитаном дальнего плавания. Когда я говорил, что здесь что-то мое, ну, вот эта кассета моя, папа почему-то ее забрал. Он говорил мудрую фразу: здесь твоего вообще ничего нет, даже трусов. У вас нет тут никаких ваших детей, понимаете? Здесь все дано по милости Бога, просто в пользование, в заботу. Мой ребенок, если это мой ребенок, значит, это я должен быть, понимаете? Мой ребенок, гены мои, тело мое, я попку мыла, я грудью кормила. Должен быть мой. Почему он дерется? Потому что он личность. У него огненная природа, у вас очень тонкая, чувствительная, воздушная или водная природа. Это сенситивный тип называется. Вы сострадательные, вы в жизни никогда никого ударить не могли. У него главный принцип – справедливость. Если кого-то обидели, или ему грубое слово сказали, или про родителей сказали, он сразу в морду бьет, не думая. И он невменяем, его не надо тащить к психиатру, вы только усугубите положение вещей, понимаете? Лучше сходите к психологу сами и разберитесь, что у вас за болезнь такая. Откуда вы взяли эту чокнутую идею, что дети должны быть похожи на вас? Откуда? Кроме как из сумасшедшей генетики, которая была буржуазной лженаукой, потом стала главной наукой в мире, да? Сначала была буржуазной лженаукой по определению советской энциклопедии, сейчас она главная наука в мире. Мы клонируем, планируем, там, слонируем, не знаю, что еще делать. Ну еще что он родился из вашего тела, это личность, имеющая свою природу, понимаете? Поэтому за зверство, за издевательство над личностью, в смысле игнорирование особенностей природы ребенка, он потом игнорирует вас. Второе. Если ребенку долгое время нет возможности переживать негативные эмоции в безопасности, то есть проявлять гнев, проявлять скорбь, чувствовать вину, но чувствовать, что этой виной никто не воспользуется, не будет манипулировать потом этим. Он может свободно проявлять страх. Он никогда не станет вам потом показывать фиги после 15 лет. Не станет. Почему? Потому что он чувствует, что вы важный человек. Вы тот, кто обеспечит ему настоящую безопасность. Безопасность перед самим собой. То есть я не боюсь самого себя во всех своих проявлениях, понимаете? Иногда я плачу, девочка говорит, я плачу, нет, почему? У меня наступают дни, я плачу. Маленькая девочка, она не знает ничего о ПМСах, там, ШММСах и так далее, да? Она только СМС знает. И Google, и еще знает Facebook, и ВКонтакте.ру. ПМС она не знает. И она в ужасе от того, она думает, она дрянь какая-то. И она утром просыпается, она чувствует, я дрянь. Если она не сможет этими эмоциями поделиться, она будет думать реально, что она дрянь, что ей к психиатру надо. Что, ну, она недостойна любви. И она себе потом найдет такого мужа в итоге, что мама не горюй, под то, что она недостойна любви, понимаете? Поэтому, оказывается, родители должны уметь забирать негативные эмоции. Но нам не до этого. У нас дети, они для чего? Для того, чтобы свои сливать негативные эмоции, понимаете? Главное, найдите, к чему придраться. Ребенок, он все время делает ошибки, у него своя природа, она не похожа на вашу, он не оправдывает ваши ожидания, дурацкие какие-то. Сама нарисовала, тебя слепила из того, что было, потому что было, то и полюбила. Понимаете? Поэтому раздражаться, быть неудовлетворенной, стыдиться за ребенка, испытывать гнев на него, бояться за его будущее. Господи, Сереженька, да что же из тебя вырастет? Нормальный бандит вырастет. Хороший, порядочный бандит. Порядочным людям трудно сейчас в обществе, им приходится в криминальные структуры иногда уходить. Я не поддерживаю криминальные структуры, просто такова природа этих людей. Понимаете? Когда мы выражаем свои негативные эмоции детям любого порядка, они понимают, о, как тут все запущено. Я со своими здесь свои 10 копеек ставить некуда. Здесь мама постоянно скорбит или раздражается. И все время чувствует себя виноватой. Сыночек, я привезла. Даже чувство вины ваше. Вот, придите домой и скажите, я все поняла на лекции. Сыночек, я себя такой виноватый чувствую, что я тебя неправильно воспитывал. Я говорю, ничего вы не... Ничего не поняли, не трогайте его. Что со своим чувством вины? Раньше вы его гнобили за беспорядок в комнате, теперь вы его грузите тем, что вы виноваты перед ним за то, что так сильно плохо обращались с ним раньше. Заберите свои эмоции себе. Переживайте их у психолога, у священника, в ванной комнате, на кухне, разбивая тарелки, в гараже, в боксерской груши, неважно где. Пишите дневник, не трогайте детей. Они со своими не могут разобраться эмоциями. Им эмоции взрослых дяди и тети, во, понимаете, вот. Мужчина, который вырос с бабушкой и тетей, знаете кто? Он только у жены увидел, что уголки губ вниз пошли. Он тоже подпрыгивает такой, говорит, что тебе опять не так? Понимаете? Что извели, вымотали две тетки, понимаете? Вымотали, понимаете? Все. Что ж ты так себя ведешь? У бабушки сердце больное, а ты на двойке учишься. Убить бабушку хочешь? Хотите полный колор этой сцены? Это русское кино и литература вот, последних лет, да? Называется «Похороните меня за плинтусом». Найдите этот фильм и посмотрите. Это убийство. Называется «Убиение младенцев», да, 21 век. Книга чуть-чуть светлее, говорят, она светлее, но я за фильм, потому что фильм точнее передает то, что происходит. Итак, две эти вещи. Если вы хотите восстановить отношения или вы хотите, чтобы было понимание, первое, хотя бы прекратите грузить эмоциями, прекратите беспокоиться за то, что что ж ты, если ты в 15 лет уже так себя ведешь, это что ж из тебя вырастет, тогда в 20 ты ж по рукам пойдешь. Ты как, что ж ты одела-то, маме позор такой? Или страх. Ой, не знаю, как ты будешь, как ты дальше будешь с такими оценками, куда ты поступишь?
Еще что не поступишь, все должны куда-то поступить. У меня дочка успешно закончила школу. Говорит, не обязательно поступать? Я говорю, нет, не обязательно. Взяла, не поступила никуда. Через год пошла работать. Поработала, надоела, на хорошую работу. Так судьба устроила. Хорошая работа, специалист в отделе налоговой инспекции. Поработал, говорит, мне скучно, это бюрократы. Рядом с ней сидели магистры, которые угробили по 5-6 лет, чтобы сидеть там же. Так же скучая в этом офисе, понимаете? И она ушла свободно. Они не могут уйти. Эти девчонки не могут уйти. Ответьте, почему? 6 лет угроблено, чтобы сесть сюда, понимаете?
Она ушла, она сейчас думает об образовании, продолжает размышлять, куда бы. Она не боится, что она поедет по рукам, по ногам, забеременеет, не сможет учиться. Нормально вменяемый ребенок. Они все такие, я вас уверяю. Они вменяемые, чем мы, точно. Большинство из них лучше, чем мы во много раз. Не беспокойтесь об этом. Все, что в них есть тяжелого, от нас. Все, что в них есть хорошего, это они сами. Их чистота еще детская. Поэтому дайте себе клятву, если хотите, по крайней мере, сделать шаг к тому, чтобы улучшить отношения. Первое, я не буду больше грузить эмоциями никакого порядка. Их всего 4, не так трудно запомнить. Я не буду никогда сливать гнев под предлогом плохого поведения, ни убранной кружки, ни помытой чашки, ни там плохой оценки. Я не буду никогда проявлять гнев, ждать момента, когда ребенок что-то сделает, чтобы высказать всю свою усталость, всю свою неустроенность, всю свою это, как обычно я делала. Я не буду грузить его чувством своего беспокойства за него. Сереженька, сыночек!
Сереженьке, если что, 19 лет. Он на свидании.
Я вся извелась, что ж ты трубку-то не берешь?
В интернете.
Ты теплые штанишки одел?
Такой, мама, тут девушка рядом, понимаете? Под штанишки одел. Девчонка рядом.
А что ты, на улице холодно, ты почти, я волнуюсь.
Понимаете? Надо же приличия какие-то соблюдать вообще. Уважайте хоть сколько-то личность. Мужчина растет. Какие подштанники? 90 звонков за вечер. Куда ты звонишь?
В интернете шутка есть такой, девушки выставили, она говорит, такая таблица, знаете, график такой, таблетка, знаете, графики такие, да? Вот. И там, какова реакция, каково мнение мамы, если я в течение получаса не беру трубку, да? Большой сектор такой, 90% я умерла, 5% я умираю, 5% я просто не могу взять трубку, потому что занято или у меня села батарейка. Вот не надо этих истерик. У вас взрослая девчонка, у нее на месте мозги, все в порядке, она не попала в притон героиновый, ее не продали хорватской мафии, понимаете? Успокойтесь, это ваши припадки. Это ваши припадки просто, ваш страх, ваша неустроенность, ваше чрезмерное увлечение телевизором и интернетом. Девочка ни при чем здесь. Если вы объелись интернета, вот не надо это дальше сваливать на девочку. Да, самая шокирующая история. Девочка похищена в Челябинске. Челябинск же совсем рядом. Там такой... Доченька, ты что, трубку не берешь? Все же. Мама, держи себя в руках. Да. Чувство вины, чувство страха, беспокойства, чувство гнев, да, и скорбь. Скорби мама делится, когда звонит вам и рассказывает, какое у нее плохое здоровье, что она была у врача. Там все сказали. И так 2 часа, и вы должны это слушать. Непонятно почему. Хотя я не знаю почему. Спросите, почему ребенок должен это слушать? Даже если ребенку 30, почему он должен это слушать? Мама, спросите себя. Ну как, приятно, слила и положила трубку. Ну а дочери это надо, она молода, у нее нет таких проблем. Ей вот надо это все слушать? Ты уверен, что ей надо слушать? Иди к батюшке, расскажи ему. В православии же как делается? Батюшка берет, когда вы исповедуетесь, он берет шарф, видели, большой шарф, исповедуете, кладет на вас, да, вы там становитесь на колени или просто преклоняете голову и начинаете исповедь, так? Вы знаете, что этот шарф символизирует? А? Крест. то они для того, эти люди есть, чтобы потом это нести. Вот вы там поисповедовались? И не для того, что дрянь, так и знал, да. Грешница, иди грешница отсюда вообще. Больше не приходи. Все, понес батюшка. Понимаете, в чем дело-то проповедь? Символ-то крест. Вы распинаете человека, когда ему вывать. Но батюшка, он для того и батюшка, он выбрал этот путь, чтобы его распинали периодически. Своими вот... Это его путь, аскеза, забирать эмоции других тяжелые, переживания, грехи. Грехи в форме эмоций. Ребенок – это Jesus in disguise, как мать Тереза говорила. Это замаскированный Иисус, но вы его быстро размаскировали. Быстро вычислили. Классно, можно быстро сливать негативные эмоции. Он же никуда не денется. Во-первых, он мой, во-вторых, он маленький. Но его психика, она потерпит это до 12-13 лет, а в 15 он начнет вам платить по счетам. Просто. В лучшем случае, самое доброе, что он сможет сделать, это вас блокировать, просто чтобы вы больше не делали это с ним. В худшем случае начнет вам такое. Девочки блокируются, они блокируют родителей, и вместе с этим блокируют свою собственную природу, понимание, чего не хотят, способность любить и все, просто так защищаются. А мальчик, он говорит, я не буду блокироваться, я вам всем устрою. Будете мне танцевать джигу. Поэтому терпеть вот это. Терпеть выкрутасы детей, терпеть их так называемый переходный возраст. Переходный возраст – это что означает? Ребенок перешел из состояния того, чтобы всю органику эту в себя впитывать, мягко говоря, органику, и он начинает возвращать вам ее. Вот в чем переход, понимаете? Все, конечно, там свои, гормональные, вы можете легко это объяснять, но на самом деле правда одна. Все, что до 12 лет заканчивается, после 12 выкачивается. Девочки более терпеливы, они могут до 18 потерпеть. Одна мне клиентка сказала, мама меня отхаживала шлангом по каждому поводу. Шланг у нее был там или что-то. Говорит, я в 18 лет поймал ее руку, сказал, мама, хватит. Все, с этих пор у нас отношения испортились. А до этого были хорошие. Потому что я это терпела, понимаете? Нет желания служить мужу. В какой-то момент перестала это делать. Муж начал меня обвинять в том, что я его не люблю. На мою просьбу о том, что нужна его забота, внимание, он отвечает, что он такой, какой он есть. И меняться не будет. Да, мы любим эту фразу очень сильно. А вот я такой. Да, вот такой. Это не делает, к сожалению, чести. Не хочу обидеть зря ваша супруга, автора этой записки. Но это наш позор мужской. Что это за фраза такая? Ну что, откуда вы такую взяли-то? Что я такой и такой? Эта фраза женская. Это означает, что у вас скоро груди вырастут. И месячные начнутся, понимаете? Передайте мужчинам все, которые так говорят. И сами, когда хочется так сказать, ждите месячных. Почему? Потому что природа «я такой не изменюсь» – это женская природа. Я такая? Вот такая. Такая. Смотри, видишь, я снежинка на Новый год. Я вот такая. Он говорит, да, я хочу тебя такую, оставайся такой. Она говорит, вот для этого, чтобы я оставалась такая, ты все время должен меняться, все время меняться, все время работать над собой. Понимаете? Поэтому это нужно иметь мужскую природу, чтобы сказать, да, я понимаю, я буду делать. Но женщина должна быть тактичной. Почему? Потому что у мужчины срабатывает блок, как у автомобильного ремня. Сильно начнете дергать, не получите ни миллиметра. Я хочу побольше твоих качеств, побольше твоих качеств. Попробуйте вот так вот. Позовите подруг еще. Пригласите лектора, чтобы он воспитал вашего мужа. Скажите, давайте дернем девчата дружно. Во, извините, во, ни сантиметра, ни сантиметра. Так устроена психика мужская. Только если вы расслаблены, вообще забыли. Вы в машину садитесь, да, вы же не думаете. Дерну его, сейчас как вытяну себе 1.5 метра, как пристегнусь. Так же попробуй, сволочь ты меня. Понимаете? Нет такого настроения. Вы вставляете ключ, да, вставляете ключ, музыку, смотрите, может быть, там, что там на дороге происходит, и рука механически, очень плавно, нежно пристегивается. Все. Но теперь, смотрите, вы едете, мужчина едет без ремня, и вдруг он видит, стоит ГИБДД-инспектор у вас, да? Он начинает дергать ремень. Ни сантиметра. Вообще ни сантиметра, просто. И еще инспектор смотрит, дергается кто-то там. Сюда иди, палочки, может... Давай, давай, додергался. Вот чего вы добились, понимаете? Поэтому плавненько надо, плавненько. Женщина плавненько. Женщина, говорится, это та, которая всего добивается без войны. Она понимает, требованиям от мужа ничего нельзя сделать. Единственное, что я могу сделать, как от него добиться, чтобы он проявлял свое внимание, я должна ему правильно высказать, правильно, без эмоций. Без эмоций это означает высказать то, чем я не удовлетворена. Скорее всего, что вы высказались с эмоциями, поэтому была такая реакция. Вот в этом плане я должен вас немножко предупредить, автора записки. Что Произошло следующее. Когда надо было об этом говорить в первой фазе, когда вы еще были счастливы, когда вы чувствовали, что вы можете обойтись без заботы мужа и нормально, все, вы решили, что ничего не надо это делать, надо продолжать быть смиренной женой, хорошей. Правильно? И упахались до таких пор, что уже слов, сил говорить спокойно нет больше. Ну, когда женщина переходит эту грань, она уже больше не может видеть, что хорошего мужа, у нее пропадает уважение к мужу. Понимаете, когда она сильно истощает себя, у нее в итоге исчезает уважение к мужу, из-за этого она больше не может говорить с ним спокойно, и все свои претензии выражает в очень эмоциональном стиле. Мы никогда не можем принять ничего, что вы говорите в эмоциональном стиле. Конечно, у нас для этого не приспособлен головной мозг. Мы можем переживать эмоции правым полушарием, или, выключив правое полушарие, мы можем слушать задачу решать проблему. То есть мы можем или эмоции, без слов. Что ты маленькая, что тебя так скрутило-то, бедная, иди сюда, обниму тебя. Можно нормально, можно, пожалуйста. Нормально, мы справляемся с этим. Второе, можно сказать, если честно, я тебе так скажу. Просто бесит то, что ты делаешь. Когда так вот делаешь, ты начинаешь там сю-сю-мусю с женщинами другими при мне, то есть просто на работе у себя, я просто вне себя от гнева. Вы слышите гнев сейчас в моем голосе? Так женщина говорит о своем гневе. Но если она говорит гнев и проблема, меня бесит просто, когда ты со своими тетками там начинаешь. Понимаете? Мужчина замыкает, у него включается одно полушарие, и тут же включается другое, и они клинят оба, понимаете? И между ними начинают искры. Как в фильме, да, вот этот, про Шварценеггера, вот эти фильмы 90-х, там много искр таких было всегда. Все время, если кто-то стрелял, то такие искры были. Вот у него с головы такие, что он перегревается, потому что он не понял задачу, что сейчас надо, проблему решать или эмоцию слушать. Женщина говорит, какие мы нежные. Блин, я нормально со своей подругой говорю, могу даже, представляешь, этот дрянь, он пришел мне говорит, зараза такой, я тебе тут все. Не, она говорит о проблеме, и подруга сидит, кивает, да, и нормально, она ее не замыкает. Она говорит, почему они так не могут? Я говорю, угадайте с трех раз. Почему ваш муж не может слушать, как ваша подруга? Выйдите замуж за подругу, поймете. То есть он мужчина, вот ответ. Это, кстати, то, за что вы его любите. Поэтому это очень важный момент. В том, чтобы правильно говорить о своих проблемах. Но для того, чтобы правильно говорить о проблемах, женщина должна говорить раньше, чем она поняла, что есть большие проблемы. Потому что когда у нее уже не будет сил об этом говорить, она не сможет сказать это правильно. Значит, мужчина не сможет принять, начнет оправдываться или просто грубо блокировать вас и все. Понимаете? Поэтому доля ответственности здесь равная. Кто тебе мешал сказать об этом 5 лет? Кто вам мешал об этом сказать 5 лет? А где вы были 5 лет назад? Нет, не мне. Мужу. Что вам нужна внимание и забота?
Ну, я думала, если любит, сам догадается.
Я говорю, если бы вашим мужем была женщина, Корнет, вы женщина? Тогда бы она бы догадалась. Женщина так устроена, если она любит, она быстрее поймет, что хочет любимый ребенок или мужчина. Раньше, чем он сам понял. Это нормально, правда? Согласитесь. Но вы-то нас выходите за нас замуж, а не женитесь на нас, понимаете? И потому что мы мужчины, поэтому мы не делаем это, мы не умеем, нам надо объяснить просто все. Объяснить вовремя, пока вас не гнетет обида и гнев. Да? И объяснить, может быть, в строгой форме. Дорогой, почему все мужчины заботятся? То есть, ну, нормально, в семьях обычно принято. Даже можете говорить резкие слова в нормальных семьях, намекая, что типа у нас ненормально. Ну или как-то иначе. Есть только одно требование. Ноль эмоций в этот момент. Поэтому, чтобы начать так говорить с мужчиной, сначала надо где-то проявить эмоции. Вы, например, в Литве мы устраиваем семинары, примерно такой зал. Потом по окончании семинара женщины становятся по кругу с посудой, которую принесли. Начинаем бить посуду. Это способ. Один из способов. Я не делаю открытие из-за этого свои как-то авторские права, там Нобелевскую премию. Это работает в любом случае. Поэтому очень важно понять, что женщине нельзя заходить в ту фазу, где у нее нет сил больше уважать мужчины и говорить с ним уважительно. Что значит уважительно?
Плюнь в глаза Божьей роса. Чтобы он не делал все хорошо. Да, дорогой? Конечно, дорогой. Как ты скажешь, дорогой?
Ничего подобного. Кто такую ерунду вам сказал? Уважительно – это значит, я говорю о негодяйствах своего мужа. Но говорю с ним без эмоций. Это и есть уважение. Мы способны слушать. Че, серьезно? Я думал, нормально, я просто поговорил с коллегой, и все, че, тебе плохо? Да я вообще, че, готова была порвать вас обоих, просто как вы там говорили.
Че, мать моя, Мариночка, вам так идет, это блузочка, пись-пись-пись.
Да ладно бы тебе. Ну, че, серьезно, что ли? Но эмоций в этот момент нет, понимаете? Серьезно, что ли?
Я понял.
Все, мужчине надо защищаться, дайте ему время пережить то, что он услышал, да? И он будет в порядке, надо пережить еще мужчине дать. Я люблю человека, и он меня любит очень сильно, но у него семья. Что мне делать? Он их не оставляет и от меня не уходит. Примерно 5 лет я объяснял, что происходит в такой ситуации. Ну, и женщины мне не верили. Пока одна женщина мне не позвонила, рассказала похожую ситуацию, только она в роли жены была. Она жена. И оказалось, мужчина ей раскрыл секрет этот, который я раскрывал, но женщины не верили. Он ей сказал... Понимаешь, я тебе не дам развод, жене говорит, я тебе не дам развод. Мне дорогая эта женщина, но я не хочу развод, я не дам тебе. Ты, если даже захочешь развод, я не буду давать развод. Она говорит, а почему?
Потому что если я тебе дам развод, эта женщина с меня не слезет. Понимаете?
А мне так хорошо. Вот такой искренний, немножко как бы нагловато прозвучало, но по крайней мере человек искренний. Это самый большой секрет таких отношений. Почему мужчина поддерживает... Почему мужчина поддерживает такие отношения? Потому что ему удобно это очень. Особенно, даже когда жена знает. Даже когда жена знает. Ему здорово. Потому что он жене говорит, я полюбил там. Там я полюбил. Любая женщина, женщине искренне трудно поднять руку на любовь. Даже если это измена. Ну, то есть, если секс, она может гневаться. Но если он говорит, я полюбил, и это серьезно, то многие женщины, я в своей практике вижу и слышу других лекторов и консультирующих людей, пары супружеские. Женщина будет это терпеть, но мужчина, он будет стараться изо всех сил держать это двойное положение. Оно самое удобное. Даже шутка такая была. Жене сказал, что к любовнице идет. Любовница сказала, что к жене, а сам на рыбалку. Классно, я вообще не... Это поняла, что... Понимаешь, тут уже ничего не будет. Это поняла, что все будет, но я никогда не стану мужем. Супер. Я... Нобелевская премия за изобретение. Области. Это о мужчинах. То, что касается женщин. Только низкая самооценка заставляет женщин долго оставаться в таких отношениях. Но есть один побочный эффект. Чем дольше она остается в таких отношениях, тем ниже ее самооценка, и тем больше она привязывается к этому мужчине и остается в этих отношениях. Это закон. Последний из таких ярких случаев в консультативной практике. Женщина, которая познакомилась с женатым мужчиной в 25, 15 лет оставалась с ним. На 13-м году поняла, что ей 38 и надо рожать. Мыслить о том, что она может прервать отношения вот так вот, которые длились 13 лет. Кроме того, ей не 18, не та привлекательность, не та молодость. И она решает забеременеть от него. В 39 она рожает, в 40 приходит ко мне через 15 лет. Она говорит, вы знаете, что он мне говорит, объясняя всю эту ситуацию, мой мужчина? Я говорю, скажите.
Перестань, Марин, ты же знаешь, кто моя настоящая жена.
Вот и все. В этом нет никакой вообще перспективы. Ноль. Женщины из-за низкой самооценки чаще всего почему начинаются такие отношения? Женщина вообще себя не считает достойной того, чтобы быть любимой. Те женщины, которые не считают себя достойной того, чтобы быть любимой, часто видят хорошего мужчину в другой семье и считают, что мужчина классный, но поскольку я недостойна, он все равно никогда не будет моим. А поскольку он никогда не будет моим, почему бы не поддерживать отношения с ним? Понимаете идею? Я не считаю себя достойным того, чтобы ради меня кто-то развелся или посвятил всю свою жизнь. Это проблема женщины. Понимаете? Если она чувствует себя достойно, она говорит, мне не надо, чтобы ты ради меня разводился. Но если ты сам разберись со своей жизнью сначала, а потом будем думать. Все. Она не отвергает его, она не кричит, что это против моих правил, я никогда не хочу разрушать семью. А что ты делаешь, если не разрушаешь, если остаешься в ней? Ну, семья уцелела, смотрите, она не разрушила семью. Знаете, как дети реагируют? Я на Украине встретил 20-летнюю девушку, которая мне рассказала эту историю. Она говорит, 12 лет, у отца другая женщина. Мать делает вид, что все нормально у нас. Я чувствую, что она его готова убить, на самом деле. Отец тоже делает вид, что все нормально, но он чувствует, что мы уже все знаем. И он нас ненавидит за это, потому что чувство вины заставляет ненавидеть тех, перед кем ты виноват. У чувства вины есть особенность такая, замечательная. Я ненавижу всех, перед кем я виноват. Собственную дочь, ну, по идее, это я ее люблю. Из-за того, что люблю, из-за этого ужасно мучаюсь виной, Из-за этого ненавижу их. Понимаете? Механизм. Вот вам и замечательная семья. И она мне говорит, мы с сестрой знали об этом, но молчали, потому что нам надо было поддерживать игру матери. Так? Но мы ненавидим их обоих за эту игру. Потому что мы росли в каком-то туалете, понимаете? Вот в туалете просто лицемерие. Этот век, это век раздоров и лицемерия. Те браки, которые развалились, мы говорим «фу». Друзья мои, есть еще более ужасное «фу». Есть браки, из которых воняет просто. Их бы давно пора вообще по кирпичику разобрать, потому что ничего, кроме лицемерия, там не осталось. И кто страдает больше всего от этого лицемерия? Дети. Потому что дети по природе искренни. Они искренне и ждут искренних отношений. И когда они видят такое, они просто в шоке. Ну, просто разрушается. Вера в счастье, вера в то, что женщина может быть любима, вера в покровительство мужчины, понимаете? Все крошится, сыпется. Но мы довольны, мы сохранили брак. Он говорит, да я, если бы они его развалили 10 лет назад, я бы им в ноги поклонилась. Мы с сестрой уродами выросли, глядя на все на это. Ну, до сих пор не знаю. Ну, они молодые, но тоже не складываются там отношения. Вполне хорошо. Девушка иногда не моет посуду, не убирает дома, не готовит. Ленится. Что мне делать? Как себя вести? Можно ли это делать самому? Хороший вопрос. Спасибо вам. Я делаю это сам, друзья мои. Уже много лет. Я уважаю это, я делаю это из уважения к своей жене, из уважения к жене, из понимания. Почему? Потому что я знаю, что мамы со своими дочерьми делают на предмет мойки посуды и уборки. То есть, если бы, дорогой, тот автору письма, исполните сострадание, если бы вас в детстве так обязывали к этим обязанностям, как вашу девушку, вас бы трясло от одного слова посуда. И что вас спасает? Ваша мама не прессовала вас за немытую кружку. И поэтому мужчинам сейчас легче мыть посуду, чем девушкам. Это немножко не по природе, и он чувствует себя немножко... Может быть, и делает это не так старательно. Но реально на сегодняшний день мужчине проще помыть посуду. У него нет рефлексов издевательских, понимаете? Рефлексов многолетнего издевательства. Сегодня твой день по графику. Три сестры. Понедельник, вторник Марина, среда, четверг Света, Нина, пятница, суббота. Мама воскресенье моет. Твой день, иди мыть. Это вот обычная процедура, в общем-то, домашняя, требующая несколько минут, но она превращается в психоз. В невроз, как минимум, психоз. Женщину склад. Многие женщины, когда их сильно обижают мужчины, у нас вот скажите, в Риге или в Перми, они знаете, куда идут плакать? На мойку. Берут, идут, плачут, идут мыть посуду. У вас нет такого? Да, потому что это самое гадкое место в квартире. Когда совсем плохо, надо идти туда, где, ну, где подходяще плохо. Если ты ходишь туда все время плакать, когда у тебя портятся отношения, когда тебя сильно обидели, как это место может быть радостным в следующий раз, понимаете? Тут НЛП срабатывает. В НЛП называется якорь. Мама поставила классный якорь. Посуда – это значит, ты дрянь. Дрянь, лентяйка, эгоистка. Все. И вымоешь посуду, и все. Но я не хочу быть дрянью, лентяйкой, эгоисткой, поэтому я не хочу ничего слышать про посуду вообще. Хочу быть любимой женщиной. Поэтому мужчина делает терапию в это время. Автор записки делает терапию. Мойте. Мойте. У меня есть одна клиентка в Риге, которая воспитывалась бабушкой. Трудительная личность. Я рассказываю про все. Сейчас. Очень красивая, привлекательная молодая женщина. Она вышла замуж недавно. Такие теплые отношения. Но она воспитывалась бабушкой. Воспитывалась следующим образом. С детства она практически ничего не ела. До сих пор недавно начала, ей сейчас 20 с лишним лет, 26-7. Она недавно начала есть суп. Иногда. Редко ест жареную картошку. Выросла она на конфетах. Ела, что хотела. Идеальная фигура, никакого диабета, абсолютно привлекательная. Здоровая женщина. Детям не рассказывайте только. Дальше, как только она приходила на мойку, бабушка, которой не так легко было, она была, ну, женщина, годы все-таки, знаете, ноги, суставы, всякие проблемы, старость. Тем не менее, бабушка всегда, когда видела мойку, она говорила, ну-ка отойди оттуда, ну-ка положи тарелку обратно в раковину, закрой воду с кухни, шагом марш. Когда она выходила с кухни, бабушка говорила, намоешься еще. Вот это воспитание. Я мою за тебя, смотри, я мою за вас. Потому что я мама, я мою за вас. Мне тяжело. Если можете помочь, я вам благодарна. Если не можете помочь, вы не обязаны.
Я не рожала вас в качестве моечных машин и уборочных для комнаты.
Как это так? Мое детство все я убирал. А, это зависть называется. Вы мыли все детство, вы теперь... У вас дедовщина в семье, Прекратите дедовщину. Я мыла. Мне по сроку службы, я мама. Мне не положено. Молодые духи, вешайтесь. Так хотите воспитывать? Молодничок. Вперед на посуду. Прихожу, улыбаюсь. Давайте так будем воспитывать тогда. Раз уж пошла тема такая, да, что нас так воспитывали, мы так будем воспитывать. Нет, с дедовщиной надо кончать, понимаете? Пора кончать в Перми с дедовщиной в семье. Поэтому выразите свою любовь. Не считайте, что это унизительно для мужчины. Вы не делаете это как мужчина, моющий посуду. Вы делаете это как любящий мужчина, понимающий свою девушку. Понимаете? Она начнет мыть, не волнуйтесь. Я вам гарантирую, это 100%. Женщина скажет, она начнет мыть или нет? Обязательно начнет мыть. Потому что это, когда она видит, что она любимая и понятая, какой человек будет делать из этого проблему? И кроме того, она еще научится высокому таланту. Тогда, когда ей будет очень устало, она говорит, скажет, пожалуйста, помой посуду. И вы, а вы скажете, так нет проблемы, я ее мыл 4 года подряд. Я вас не пугаю, не пугаю. Не обязательно 4 года. Это очень важно, что такое... это очень важно. Что такое любовь? Любить. Мне кажется, я не умею любить. Судя по отчаянному почерку, это женщина писала. Для мужчины любить, это значит отдавать больше, чем принимать. Если мужчина хочет получать больше, не хочет отдавать, или смотрит, правильно ли, достаточно ли он получает, значит, он не умеет любить. Для женщины любить означает, продолжайте, как можно больше получать, так она выражает свою любовь. Отдавать она может и безо всякой любви, это ее природа, что тут особенного-то, понимаете? Любовь она выражает особенным образом, когда позволяет что-то делать для себя. И это великий талант, большинство женщин вообще не умеют ничего принимать. Комплимент нормально не умеете принять. О, у вас хорошая прическа. Ой, ну нет, ты такая растрепанная, я просто шла. У вас очень хорошая куртка, эта блузка очень идет. Ой, ну что вы, это секонд-хенд, я просто так по случаю мне досталось, мне просто денег не... О, какой вкусный пирог. Да нет, не ешьте его, выбросите его, он подгорел. Кому это интересно? Мне он хороший, замолчи. Замолчи и все, мне хороший. Замолчи, хорошая блузка. Замолчи, классная прическа. Молчи, сиди, принимай комплимент. Не умеете. Ой, что, я не знаю. Да нет, ничего себе. Это не я. Очень хорошая лекция. Ну нет, это просто случайно получилось, это там не важно, понимаете. Мужчину похвалить. Да, конечно. Конечно, это я. Да, между прочим, брендовая курточка. Из секонд-хенда, но он не скажет. Все брендовое. Да, поэтому важно женщине понять, что любовь это значит, я умею принимать заботу, я умею попросить о понимании или выразить себя, чтобы быть понятой. Так. И я, третье, получаю уважение за то, какая я есть, а не за то, что я сделала. Это проблема работающих женщин. Когда женщина думает, что ее будут больше любить за то, сколько образования она получила, за то, сколько она в карьере достигла, получается трагедия. Витамин, который называется... Витамин любви мужчины, признание, делает счастливым только мужчину. Женщина от него выпадает зубы. Ну, то есть у него начинается, как это, переизбыток витамина. Да? Женщину признание не питает. Признание за заслуги не делает ни одну женщину счастливой. Женщине нужен витамин уважения. Это означает, меня любят такой, как я родилась. Меня любят за то, что я осталась такой, как была зайка на новогодней елке. Меня любит просто за то, что я есть, понимаете? За то, что мне подарено Богом нежность, красота, изящество, тонкое понимание переживаний людей, понимаете? Мудрость, способность словами вдохновлять, способность утешать. Понимаете? Это во мне было, я это не развивала, а я родилась с этим просто и все, понимаете? Мне незачем искать одобрения, мне просто надо уважать, потому что я родилась для уважения. Понимаете? Женская природа рождается для уважения. Женщина рождается для уважения. Мужчина рождается для признания. Ему сначала надо что-то достигнуть, потом он получает признание, он гордится. Если вы начнете уважать мужчину за то, какой он есть, он начнет вам вот такие номера выкидывать. Вот такая я. Какая есть, такая есть. Поэтому вы не умеете любить, учитесь. Просто поймите, это тоже знание. Да? Достижение цели. Вы хотите достигнуть. Знайте, что значит любить. Любить, то есть, любить это прежде всего значит служить. Теперь, Я женщина, я все время хочу служить. Почему я уже не хочу служить? Почему я ничего не хочу? Почему не хочу отношений? Ответ один. Выдохлась. Ты выжила сама, как лимон, или тебя выжили просто. Значит, нужно восстанавливаться. Ты всю жизнь отдавала любовь, теперь учись принимать. Тебя здесь закрылось. Когда у мужчины закрывается сердце, он больше не может отдавать. У него жаба начинает душить. Его сердце жаба селится, и она душит его. Да, я уже на 3 свидания, я уже 6000 рублей потратил на нее, на букеты и обеды. Она все еще никак не хочет узнать меня поближе.
Да.
Что такое? Другие с первого свидания без всяких ресторанов хотят узнать поближе. А тут, понимаешь, пашешь. Жаба сидит такая и считает ему. Жаба со счетчиком, с калькулятором. 6000 рублей, 2500 цветы, 2000 ужин, мороженое, на кинотеатр, на бензин ушло столько, понимаешь, заехать, приехать, забрать ее, отвезти, понимаешь. Жаба сидит, квакает и считает на калькуляторе и душит его. То есть мужчина закрывается сердце, он начинает, у него счетчик включается, сколько он сделал для женщины. А когда у женщины закрывается сердце, ей мерещится, что она недостойна всего, и что она очень требовательна, слишком много берет, и не надо так много брать, потому что я эгоистка, дрянь. Ты ж такой мужчина хороший мне достался, надо сразу согласиться с ним жить, побыстрее, иначе потеряю. Отблагодарить его за то, что он еще не успел даже сделать, но в вашей голове он уже сделал. В ваших фантазиях он сделал. Это сила женщины воображения. Сначала воображает, как счастлива она будет с мужчиной через много лет, и потом прибегает обратно в настоящее и начинает его за это благодарить. Я говорю, подождите, он ничего не успел сделать еще. Как? От этого меня только отделяет время. Да? Поэтому самый высокий талант для женщины любить по-настоящему, дать возможность давать для себя, заботиться о себе, понять ее и уважать ее такую, как она есть. Научитесь. Это требует. Дальше что? Нужно усилие. Дальше что? Какую вы цель хотите достичь? Я хочу чувствовать, что я умею снова любить. А что вы хотите чувствовать, когда поймете, что вы хотите любить? Спокойствие, счастье, что со мной все в порядке, я нормальная женщина. Для женщин это ужас, что она не может любить. Для мужчин нормально. Еще любить не могу, зато могу сексом заниматься. Все в порядке. Главное, что импотенции нету, и все. Подумаешь, любить не могу. А для женщины она в ужасе, если она чувствует, что у нее нету больше вот этого. Исчезло это желание служить кому-то. Но это означает, что она не перестала быть женщиной, или просто она устала, она переслужилась, она выдавилась все из себя, понимаете? Сожгла все, абсолютно все выжгла в себе. Почему она выжгла? Никто не остановил, раз, а сама себя ни одна женщина останавливать не умеет. Запомните это ответственность женщины. Женщина, которая думает, что она остановится сама, она гордячка. Она безумная гордячка. Подождите, я не могу с таким мужчиной быть, потому что он не заботится обо мне достаточно, он просто принимает мою любовь, а меня несет. Я буду все давать больше ему. Да? И когда все отдам, я в конечном счете что? Буду самой несчастной женщиной на земле. Почему? Потому что природа женщины осталась, ужасно хочется отдавать, служить. А сил отдавать нету, потому что я действовала без всякого знания. У меня концентрация была, а знаний ноль. Понимаете? Ноль просто. Куда ты угробилась? Где? Ты же видела, что взамен человек ничего не собирается давать. Более того, чем больше ты отдаешь, тем больше он расслабляется, думает, что тебе это в радость. Понимаете? Классно. Мужчина всегда хочет выполнить желание женщины. Если женщина ничего не желает, кроме одного, сделать мужчину счастливым, он говорит, окей, я исполню твое желание. Нет проблем. Если это твое желание, мне не стоит больших усилий. Я рад, что так легко исполнить твое желание. И с течением времени он разучится вообще что-либо делать женщинам. Вы знаете, что мужчины в космос, когда отправляются, они там что происходит с ними? С течением времени теряют способность передвигаться. Мускул атрофируется от недостатка. Так устроена психика и физика мужчин. Мускул атрофируется. И русских космонавтов выносили братья-космонавты под ручки беленькие, да? Несли, просто еле шагал, как младенец беспомощный, да? Американских выкатывали в колясках. Они не так амбициозны, они нормально. Русские, что-то в коляске, мужик инвалидный, как я же космонавт. Тащите, братва. Да? Так вот, когда послали совместный экипаж, женщин и мужчин, вы не знаете этого. Я уверен, вы не знаете этого. Одна женщина, 5 мужчин, включая командира экипажа. 4 человека выехало в инвалидных колясках. 5-й человек не выехал, он выехал, его катил. Кто? 6-й человек, женщина. У ней не было проблем, ее не расслабило невесомо, она просто отдохнула там. 5 мужчин, полетела туда, толкнулась, полетела сюда. Мужчина мне говорит, толкните мне, пожалуйста, тюбик чая. Он толкнул, подлетела,
выпила тебе чая, потом еще. Она бодрая, свежая, из невесомости. Мужики, все, они не мобильные вообще, понимаете? Четыре инвалида вернулось, потому что не было достаточной нагрузки, вы понимаете? Невесомость мужчину убивает, как мужчину. Женщину делает. Просто еще больше женщин, а командиры корабля катит. У нее нет проблем. Вы не знали об этой особенности. Это ученые, это кадры. Учите кадры, найдите в интернете. Поэтому учитесь быть любимой. Учитесь не сажать больше так батарейку. Когда научитесь, позволите ухаживать за собой мужчинам, которые вы не собираетесь ничего отдавать, будете только принимать, тогда ваша батареечка будет в порядке. Вот одна батарейка позволяет женщине служить, а вторая батареечка, вот здесь маленькая, внутри компьютера, она позволяет помнить о том, что мужчина хороший человек, понимаете? Если вы посадите обе батарейки, дальше не важно, что вы будете делать, вы все равно убьете мужчину. Женщина, которая уже больше чувствует, что он хороший человек, но продолжает ему служить, она с такими мыслями служит, что он только деградировать будет. Она такая: я, зараза, все тебе сделаю по Олегу Геннадьевичу Торсунову, ты у меня, гад, будешь счастливую семейную жизнь жить. Понял? Я как исполню свою обязанность, Олег Геннадьевич Торсунов говорит, если один исполняет обязанности, другой никуда не денется, тоже начнет исполнять обязанности. Поэтому сейчас начну исполнять обязанности. Пол ты. Вот таким образом может женщина служить мужчине. Он просто будет спиваться, понимаете? Он Торсунова не пойдет слушать, он просто сопьется и все. Потому что не важно, что вы делаете, главное, в каком настроении. Вот в чем секрет. А настроение у вас не может быть другого. Вы сожгли все. В своем дурном порыве хорошей жены выжгли все в своей психике. Никаких сил. Вот это и есть фрагмент, когда мне женщина говорит: понимаете, я заглянула в себя, я вижу, во-первых, я не хочу служить своему мужу совсем. А во-вторых, я в своем муже не вижу ни одного хорошего качества. Вообще, я когда думаю о муже, мне ничего хорошего в голову не приходит. Я понимаю, что это полный абсурд. Не бывает таких людей, которые были бы только плохие. Но вы знаете, я ничего не могу с собой поделать. Я думаю о муже, ничего хорошего. Представляете? Ничего, не могу ничего. Вот напрягаюсь, что-нибудь хорошее. Ну было же, ну вспоминай, Марина, давай. Ну вот первый же год хотя бы. Ничего вообще. На фотографии смотрю, тут притворяется, тут улыбается. Понятно, знала бы я, что ты улыбаешься мне. Чем все это закончится, я бы сразу к тебе бы ушла. Поэтому надо очень сильно беречь. Женщина должна беречь это. Она может быть такой в начале, но потом такой. Все, завод кончился. Понимаете? Завод кончился. Все сказки заканчиваются свадьбой. А после? Как сохранить отношения и как избежать привычки? Позвольте мне на завтра этот вопрос оставить, потому что это целая тема. Я не стану сегодня трогать ее. Мы завтра об этом в основном будем. Вам интересно это или не особенно? Вы говорите: эй, подождите, нам бы хотя бы сказку прожить до свадьбы. Кто помоложе скажет. Нам бы вот этот сказочный сначала прожить сценарий, и потом будете рассказывать нам, как все плохо в семейной жизни. Что значит принимать и получать служение? Странный вопрос. Странный вопрос. Поэтому я не буду объяснять это, потому что вопрос не совсем правильно задан. Но если меня не обманывает моя интуиция, то вопрос о следующем. Я не могу, как бы, вопрос со следующим. Я не могу понять, что такое правильно вообще служить для женщины и для мужчины. Поэтому сейчас я постараюсь ответить на него, может быть, не так, как вы ожидали, но думаю, что это вам поможет понять. Итак, как служит мужчина женщине? Как служит? В чем предназначение служения мужчины и женщины? В чем мужчины? Вы как представляете себе в самом светлом ключе? Я хочу служить женщине. Что это означает? Заботиться о ней, сделать ее счастливой, так? Любовь и есть забота, понимание и уважение. Выходите из сентиментальной фазы. Любовь это непонятно. Каждый человек любовь к черту, понимаете? Потому что есть знания. Есть знания, не надо соплей. Есть знания. Вас, вот это каждый понимает по-своему. Я понимаю по-своему. Иди сюда, дорогая, секс сейчас будет у нас. Ну что ты все секс да секс? Мне секс, вот только секс.
А что тебе еще надо?
Ну, мне внимание надо хотя бы твоего.
Внимание! Секс! То есть каждый может понять по-своему, и что от этого? Ну, поэтому мы семьи разваливаются, что каждый по-своему понял любовь. И решил, что по-моему подойдет близкому человеку, понимаете? Поэтому четкое должно быть, четкое знание, знание составляющих. Если вы хотите получить любовь, и вы понимаете, ну, это каждый понимает по-своему. Если вы женщина, то для вас любовь – это забота. Поднимайте руки, кто против. Не, забота – это меня рвет от заботы, сразу тошнит, это мерзость какая-то вообще. Это понимание, Да кому нужно понимать? Нормально живешь, если человек не понимает. Прикольно вообще, как с китайцем живешь. Привет. На русском языке вроде разговариваем. А? Против того, что понимание – это любовь. Любовь, счастье – это когда тебя понимают. Кто-то написал, да. И третье. Уважение. Вообще непонятная категория. В России с этим дикие проблемы. В Латвии диковатые. Да. На Западе такая проблема вообще не стоит. Там все равны. Понимаете? Там проблема уважения женщин не стоит. Там, что тебя уважать? Такая же, как я. Да? Поэтому уважение – это загадочное. Это надо отдельную тему. Ну, отдельно, тоже не сегодня. Но в любом случае, забота, понимание, уважение. Все. Не надо сантиментов каких-то дешевых. Любовь – это любовь. Это когда любовь перелюбовь. Для женщины это забота, понимание, уважение. Для мужчины что? Доверие. Если женщина не доверяет, мужчина не может себя чувствовать любимым. Она может думать, что надо заботиться. Как только она начинает о нем заботиться, он сразу видит, что она меня за лузера считает. За сюську просто, понимаете? Сюська сам ничего не может. У тебя все в порядке, хорошо? У тебя все хорошо? Да, хорошо, я с этим разберусь. Мне немножко надо побыть одному. У тебя точно все в порядке? Ты ничего не хочешь мне рассказать? Подожди, ты мамой становишься. Эй. Доверие, разберется. Мужик взрослый разберется, дай ему время. Сходи в спа, сходи в студию танцев, будь счастлива, пока он разбирается с проблемой. Не надо его еще подгружать еще больше. Тебе больно? А где больно? Мужчина, когда у него проблема, когда он что-то не может решить, для него самая большая помощь – это об этом не говорить. Для женщины, когда она что-то не может решить, что? Для нее самая большая помощь – хотя бы поговорить об этом. И когда она с перепугу, дуру, извиняюсь, считает, что рядом живет такая же женщина, только с другими вторичными и первичными половыми признаками, то она старается ему поговорить с ним, когда ему плохо. Хуже вообще нельзя придумать женщину рядом, понимаете, в этот момент. Просто и влияние эгоизма. Поэтому для женщины, для мужчины служить, вы сказали, означает заботиться о женщине и делать ее счастливой. Угадайте, как же женщины участвуют в этом? Тоже заботиться и тоже делать его счастливым. Подождите, два дурака просто получится. Ну, в иудействе есть такой принцип, в иудейской философии, да, что человек должен сначала позаботиться о себе, а потом о другом. На этом принципе в концлагерях раввины запрещали делиться хлебом, потому что эта пайка хлеба не была рассчитана на двоих, и умирали оба. Умирали оба героя. Я тебе дал спасибо, брат, и умерли от полуголода. Чуть позже, чем умер бы один, да? Но умерли. Поэтому есть притча, когда кувшин воды, есть в пустыне кувшин воды, да? И этого кувшина хватает, два человека идут. Этого кувшина хватает только на одного человека, реально, чтобы дойти до конца пустыни, до края, чтобы выжить. Если они следуют сентиментальному принципу, что человек должен делиться с ближним, во что бы то ни стало, то когда я отдам вам кувшин, вы по этому принципу должны отдать мне кувшин. Я по этому принципу должен отдать вам кувшин, вы должны по этому принципу отдать мне кувшин, и в итоге утром найдут полный кувшин и два трупа. Понимаете? Поэтому тот, у кого кувшин, должен выпить кувшин, добежать до края этой самой пустыни быстрее, пригнать караван с водой, провиантом, помощью медицинской, да, и спасти второго человека. Вот принцип. Понимаете? Но женщина думает, ты должна думать о счастье любимого. Счастье любимого в том, чтобы сделать тебя счастливой. Ты пока его делала счастливой, превратилась в депрессивную больную женщину. Как он может быть после этого счастлив? Понимаете? Поэтому, если с одной стороны мужчина делает, служит женщине тем, что делает ее счастливой и заботится, то как может сделать счастливой женщина мужчину? Дать о себе позаботиться и позволить сделать себя счастливой. Все. А в те моменты, когда он не делает вас счастливой, будьте истинными леди и не надо быть несчастным. Где-то я тебе уже три раза ужин разогревал. Это кому ты готовила ужин? Себе или ему? Понимаете? Есть такой принцип, если вы что-то делали для других. И в тот момент, когда человек отреагировал не так, как вы ожидали, вас это начало раздражать или обижать, значит, продолжайте, вы этот ужин готовили себе. Понимаете? Если это служение, женщина говорит, я приготовил, твое право, когда хочешь, приехал. Ну, погрей, пожалуйста, сам, я тут в ванной. Из ванны кричите, погрей себе картошку, она уже остыла. Вот это любовь настоящая. Ты что это, три раза погрела, зачем? Чтобы потом его за это извести? Чтобы вечером ему себе нервы вытрепать, ему вытрепать? Классная семейная жизнь. Грей больше, дальше доедешь. Как, грей больше, дальше будешь, называется. Поэтому женская природа, принимать служение, делать, позволять о себе заботиться, позволять себя понять, побуждать к тому, чтобы тебя поняли, не то что просить уважения, но вести себя так, чтобы было очевидно, что вы достойны уважения. Не сомневаться самой в этом, понимаете? В этом служение женщины. Мужчина служит тем, что делает женщину счастливой, а женщина, мужчина, пристегнитесь, как говорит. А женщина служит тем, что позволяет себе сделать счастливой. А что вы думали другое? На свидание мужчина покупает из меню, берет самые дорогие блюда. И что женщина должна с ними сделать? Ой, ну что вы, я так виноват, такой дорогой, давайте выпросим, давайте дадим бедным. Классное свидание. Не надо мне этого дорогого, давайте лучше в церковь пожертвуем. Сказать, так, в церковь я и сам мог пожертвовать, зачем эту женщину пригласил сюда, правильно? Понимаете? Если мужчина делает что-то для женщины, долг женщины, что сделать? Отреагировать на то, когда он сделал что-то, что вас радует. Так? А если он вдруг забыл это сделать, или не понял, что это надо сделать, или не сделал вообще, или сделал неправильно, не реагировать никак, давая шанс ему для вас это сделать, чтобы вы могли опять отреагировать счастливо. Вот и все. Понимаете? Трудно это понять? Поверить в это трудно. Представить, что я так себя буду вести, почему-то очень трудно. Я вот думаю, я так не могу себя вести. Странно, что со мной? Я больная, может быть? Почему у меня такие ожидания пришли от мужчины? Почему, когда он делает, я принимаю это, я не могу принять это, а когда он не делает, я сразу поднимаю скандал? Низкая самооценка, потому что когда у женщины низкая самооценка, если для нее что-то делают, она отталкивает, не считая себя достойной, понимаете? Она так себя ведет, как бы, ну да. А когда не делают, у нее сразу, вот она правда, понимаете, вот правда, забыл, не любит. Вот оно, открылось, понимаете, мои страхи оправдались, мне надо сказать об этих страхах, выразить их. Мужчина говорит, слушай, что-то я не понимаю, когда я делаю хорошо, ты принимаешь как должное, когда я не делаю, ты сразу поднимаешь панику. Называется ментальность мухи. Да. Когда мед, ей так не очень интересно, а когда не мед, ей очень интересно. Не мед бывает, органика называется. Органику увидела, сразу туда. Женщина говорит, да, странная какая-то, действительно, то, что муж делает, я принимаю, как-то не особенно радоваться даже умею, а когда он чем-то ошибается, у меня сразу все поднимается, хочется претензии предъявлять. Я больная, скажите, доктор, я больная? Я говорю, нет, вы не больная, просто у вас низкая самооценка, пока вы не вылечитесь от этого, вы так себя будете вести. Когда у вас высокая самооценка, то вы всегда считаете себя достойной того, чего для вас делают, и не делаете большой истории из того, что для вас не делают или делают не так. Я не завишу от этого. Ну, опоздал, ну что? Это никак на меня не влияет, как женщина. Пускай разогреет. Поэтому большой секрет — научиться служить. Но самое важное, надо знать, что у служения, это последнее, потому что у нас уже много времени, здесь осталось. Я сберегу эти записки, здесь осталось, по-моему, 5 штук. Завтра мы разберем. Самое важное, надо знать о служении, что служение бывает настоящим и бывает ложным. То есть следующие виды служения. Первый, на самом деле, даже не вызывает подозрений, что это служение. Это просто наглое использование других. Человек даже не скрывает, что он не служит, он просто использует других, и все. Второй вид служения – это когда я служу вам,
но я забыл спросить,
как вам надо служить. Мне показалось, что у меня дико интересная лекция. Я так хочу вам служить, что, пожалуй, закончим где-то к 12 ночи. Вы говорите, вау, вы, может быть, спросили бы у нас насчет семей, насчет нашей усталости, насчет, да? Я говорю, ну что вы, я вам от чистого сердца. Просто вот я, знаете, вы такие замечательные люди, я вас так люблю. Из любви, я думаю, ни в одном городе сделаю вам подарок. Семичасовая лекция. Вы говорите, спасибо, мы, конечно, тронуты этим. Ну, как бы у нас транспорт ходит только до полпервого там, например, понимаете? Как мы будем добираться? Я говорю, что, вы не хотите от чистого сердца принять мой подарок? Понимаете? Один из зверских видов служения, самых зверских. Это мастера в этом родители. История с персиками рассказала клиентка. Мама посадила персики, но не здесь, не в Перми, у дома. Она посадила персики в Крыму, у дома, который находился 300 метров в горах, а вода находилась 300 метрами ниже. Персики сажала мама, а поливала их 7-летняя дочка. Ведрами таская. Она и сейчас вот такая вот женщина, очень хрупкая, такое хрупкое телосложение. Я представляю ее ребенка, мне страшно становится. А с ведром, когда ее представляю, у меня вообще просто полуобморок. Понимаете? И она говорит, я таскала, чтобы поливать персики. Потому что сказать, что мама, мы не хотим этих персиков, нельзя было. Вы что, обалдели? Персики же вам, понимаете? Поэтому это Демьянова уха называется в литературе, да, в фольклоре. И персики называются вот в моем опыте. Поэтому это самый зверский вид служения. Почему? Принять его невозможно, потому что он, это вас не спросили, нужно ли вам это. А отвергнуть его невозможно, потому что вы обидите человека. Понимаете? Очень важно знать, не служите ли вы таким образом своим детям, своим близким. Третий уровень служения, когда вы наконец узнали, что нужно человеку, и хотя вам совершенно непонятно, зачем ему это нужно, просто старайтесь ему это дать. А четвертый уровень, это когда вы знаете, что большущее счастье, самое большое счастье от того, не от того, что тебе служит, а от того, что ты служишь. И вы начинаете позволять служить вам, даже так, как вам совсем не нужно. Это очень высокий уровень. Потому что вы знаете, пусть человек это сделает, от меня не отвадится. Я готов принять служение, которое мне не нужно. Главное, чтобы человек был счастлив. Это самый высокий уровень служения. Думать больше о другом человеке. На этом мы закончим, потому что уже много времени. Спасибо вам большое, друзья, за записки. Спасибо. Спасибо, спасибо. Да, те, кто в задних рядах, я принимаю ваши аплодисменты тоже. Должен извиниться за то, что вы меня слушали онлайн сейчас. Да, как бы. И завтра мы уже так вот переговорили здесь с организаторами. Завтра мы в другой режим перейдем. Я встану на трибуну здесь. Здесь конференц-режим. Вы меня будете слушать. Мне это удобно. Я люблю стоя тоже говорить. Все в порядке. Поэтому извините за сегодняшний вот такой голос свыше. Да? Да. Завтра мы будем общаться с вами очно. И начнем мы завтра с темы, которая здесь, как сохранить отношения, как избежать привычки в отношениях, и я отвечу на остальные ваши вопросы. Вы можете свои вопросы завтра положить сразу на стол, чтобы я ориентировался в нагрузке, да, и распределил время. Все, всего хорошего, до завтра. Завтра в 6 часов. Спасибо. Да. На консультацию уже записаны все, до приезда моего были.